могут ли быть конфискованы вклады? Потому что в последние дни буквально стала форситься эта тема, что а что у нас со вкладами, и могут ли они быть конфискованы. И не могу сказать, что стало поводом для этой истории, но во всяком случае месяца полтора назад проводил фонд «Общественное мнение», который проводит обзоры, проводит исследования общественного мнения по заказу Центрального банка Российской Федерации, и там был задан вопрос: а вот как вы думаете, могут ли быть конфискованы вклады? И люди вдруг ответили, что да, а другие сказали, затрудняемся ответить, там был такой вопрос. И почему-то сразу после новогодних каникул, видимо, других поводов на информации нет, эта дискуссия о том, могут ли быть заморожены, конфискованы каким-то образом, ну, заморожены вклады людей в банках, она получила такой резонанс, об этом стали обсуждать в соцсетях, в Телеграме, и настолько приняло это странный такой оттенок, приняло это обсуждение, что даже включилась тяжелая артиллерия. Канал, Телеграм-канал Банка России, Central Bank Russia, дал ответы на вопросы, что, дескать, никакой заморозки вкладов быть не может. Да? И там, в частности, последний был вопрос, который там задавался. Говорит, может ли государство забрать деньги со вкладов, чтобы финансировать экономику в наше непростое время? Такой вопрос якобы написали в код-бот, как пишет Центральный банк, как пишет СММщик Центрального банка, конечно. И, соответственно, отвечает телеграм-канал Центрального банка. Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике. Из всех средств, которые компании и граждане положили на депозиты, банки финансируют кредиты для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас. А также ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредитные карты. И вот этот вопрос, вернее, ответ на этот вопрос... меня, честно говоря, поверг в некое такое изумление, да и других настоящих экономистов, которые очень удивились такому ответу ЦБ. Не ЦБ, конечно, я подчеркиваю, это ответ телеграм-канала. Да? Это вряд ли в Центральном банке кто-то ответил бы в такой форме. И мы решили, что пора бы об этом рассказать. Что здесь такое, что происходит, и почему вообще можно ли заморозить вклады? И самое главное, почему телеграм-канал Центрального банка ответил так странно, сказав, что из всех депозитов, которые люди вносят, кредиты финансируются. Мы понимаем, откуда этот ветер подул, но это не то, как работает современная финансовая система. Вообще, для желающих почитать разъяснения, откуда банки на самом деле берут деньги, есть обзор самого Центрального банка России, он называется «Управление ликвидностью банковского сектора и процентными ставками денежного рынка». Я в своем телеграм-канале ставил на нее ссылку. Чтобы совсем просто, да, тезисно, да, объясняю. В современной финансовой системе коммерческие банки наделены правом создавать деньги в обмен на их навык верно оценивать кредитный риск и выполнять регуляторные ограничения, то есть нормативы финансового регулятора. И плюс обязанность принимать депозит. Без депозитов это будет уже не банк, а инвестиционный фонд, использующий огромный леверидж. Имеющий возможность занимать. Смотрите, вопреки расхожему мнению, которое зачем-то транслировал телеграм-канал Центрального банка, банкам не нужны депозиты вкладчиков, чтобы выдавать кредит. Банки сами создают депозиты через кредитование. Как это работает? Когда вы приходите в банк и просите в банке кредит, вы просите у него 100 рублей, неважно, это значит, что у вас денег нет в данный момент для того, чтобы купить какой-то товар. Может быть, они у вас и есть, но вы не хотите эти деньги тратить. Почему? Да у вас могут быть 100 причин, чтобы не тратить свои собственные деньги. Вы хотите держать их за про запас. Они у вас вложены во что-то более надежное. Вы просто страхуетесь на всякий случай, чтобы иметь живые деньги на какие-то карманные расходы. И если вы в состоянии обслуживать кредитный платеж, почему бы их не занять? Вы же потом их вернете. Тем более, что может быть и такое. Вы сейчас взяли деньги в долг, чтобы что-то купить, а потом этот товар будет дороже. Это потом, соответственно, у вас, может быть, этого товара не будет в наличии. Это ваше дело. Это ваше дело, зачем вы берете кредит. И банк, оценив вашу платежеспособность, он считает, что вы их вернете, он вам этот кредит выдает. Он вам этот кредит выдает. Он просто... И он фактически в этот момент создает деньги. Он фактически в этот момент создает деньги, потому что те деньги, которые он выдал вам в качестве кредита, вы их отнесли, вы купили то, что вы хотели на 100 рублей, не знаю, бутылку воды вы купили, две бутылки воды, чашку кофе. И эти деньги сразу оборачиваются депозитом на счету того, кто эти деньги получил. Деньги созданы фактически из ниоткуда. И, естественно, так работает эта банковская современная финансовая система. А тогда зачем нужны депозиты? Ну, а депозиты нужны для того, чтобы у вас, чтобы деньги не размножались, скажем так, слишком быстро, да? Значит, здесь вот ключевой момент, который надо понимать, вот эту вот историю, да? Что вот эти деньги, да? Деньги сейчас появляются вот, как инструмент, как расчетные знаки. Это результат действия людей. С одной стороны, людей, которые хотят давать в долг банки, да, и людей, которые хотят принимать на себя это обязательство. Банковская система сама по себе денег не создает. Это результат, она выступает посредником между участниками вот этого процесса, да? Значит, смотрите, здесь нужно понимать еще вот какой интересный момент. Значит, центральный банк, естественно, он следит за тем, чтобы банки просто так не разбрасывали, не создавали денег. Он поэтому и накладывает на них обязательства, которые позволяют лимитировать вот эту выдачу кредита. Он говорит: ребята, а вы депозиты тоже привлекаете и какую-то часть денег держите в резервах на счетах Центрального банка. А вот ключевой момент, который нам с вами надо понимать и помнить, и то, что вот здесь для того, чтобы выдавать кредиты, депозиты банкам по большому счету не очень нужны. Важна возможность, важно доверие клиенту, который будет эти деньги получать. То, что банк депозиты накапливает, это от него требует центральный банк, а не то, что не могут они без этого обойтись. Да? Но тогда вопрос, а откуда вообще взялась эта история с конфискациями вкладов, и почему вдруг люди поверили, действительно большая часть считает, что вклады все-таки будут конфисковать. Что это такое могло быть и как такое получалось? Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем историю о том, могут ли быть конфискованы вклады и что может с ними произойти, и почему вдруг эта дискуссия о том, что они могут быть заморожены, конфискованы, то есть пропасть, приняла такой оборот, что даже Центральному банку пришлось вмешиваться, объяснять, что нет, такого ничего не произойдет. Ну, потому что у людей в России есть такой негативный опыт, что как только накапливается у людей слишком много денег, так у властей возникает желание их отобрать. Вообще, по поводу того, вот эта история, что деньги могут быть как-то конфискованы, откуда она взялась? Она взялась, конечно, из Советского Союза, потому что в свое время вот Валентин Павлов, председатель Государственного комитета по ценам в конце 80-х, и первый, и последний, да, то министр финансов, и премьер-министр СССР, он все время объяснял, что так было в СССР. Сбережения населения играли роль основных кредитных ресурсов. Собственными средствами предприятий обеспечивались только минимальные потребности, а остальное – кредит. И хозяйственная практика была такова. Сбербанк брал наши деньги под низкий процент и через Госбанк СССР под более высокий процент отдавал взаймы тому, кто испытывал недостаток средств. В результате общая совокупная потребность денег в стране минимизировалась. Ведь временный избыток покрывал чей-то недостаток. И в Советском Союзе 55% оборотных фондов промышленности, сельского хозяйства и транспорта покрывались кредитом, за которым стояли вклады населения и счета прибыльных предприятий. И что дальше объяснял Павлов? При централизованном планировании все доходы и расходы в масштабах СССР строго увязывались между собой. Но зато неизменно каждый год возникали большие сложности с балансированием доходов и расходов населения, потому что экономика была перекошена в сторону тяжелой промышленности. Однако станками или составными управлениями, ракетами или истребителями нельзя было удовлетворить потребительский спрос. И за этим вопросом стояла важнейшая проблема поддержания покупательной способности потребительского рубля. И если порой менялись цены на отдельные виды товаров, то вовсе не для того, чтобы пополнить бюджет, как считали малосведущие в финансовых вопросах люди. Эти деньги нужны были для того, чтобы не допустить снижения реального курса потребительского рубля. То есть, о чем нам объяснял министр финансов СССР? О том, что в советской системе с ее определяемым административным порядком ценами действительно правительство принимало на себя обязательство снабдить, вот, обеспечить потребительский рынок товарами по твердым ценам, но товаров этих было недостаточно. Просто советская экономика не производила достаточного количества потребительских товаров для того, чтобы их хватило бы всем по приемлемым ценам. Поэтому периодически приходилось либо повышать цены, либо сокращать количество денег, имеющихся в обращении. А и вот самым таким ярким примером вот этой истории с конфискацией вкладов стала знаменитая сталинская денежная реформа 1947 года, когда реально вклады у людей были конфискованы. Эта реформа была самой безжалостной к людям. И дело в том, что 2/3 военных расходов СССР во Вторую мировую войну, Отечественную войну, напрямую платил советский народ за счет экстремально повышенных налогов и выдачи части зарплат облигациями государственного займа. Но после войны власти рассудили все равно, что денег у людей скопилось слишком много, и решили эти деньги отобрать. Изначально целью реформы 1947 года было резкое, 35% сокращение покупательной способности затрат за счет резкого повышения цен. То есть, как рассчитывал был такой министр Арсений Зверев, он рассчитывал, что уровень цен должен быть повышен в 2,3 раза по отношению к довоенным, а уровень зарплат вырасти в 1,7 раза. И считалось, что на 1 января 1946 года в обращении находилось 74 миллиарда рублей против 18 миллиардов на 21 июня 1941 года. И то есть, теоретически, население могло находиться на руках 60 миллиардов рублей, и надо было сделать так, чтобы оно могло обменять на новые деньги не более 12 миллиардов. Да? Но потом решили пойти дальше и отобрать у людей 90% сбережений. И курс обмена был установлен на 1 к 10. То есть это фактически означало аннулирование денежной массы. и вся наличность, находившаяся у населения, обменивалась за исключением разменной монеты на новые деньги 1947 года по отношению 10 старых рублей за один новый. А вклады в сберкассах в сумме до 3000 рублей не конфисковывались, а вот по суммам от 3 до 10 тысяч людям оставалось 2 трети, свыше 10 тысяч половина. И в результате из 44 миллиардов старых рублей, которые, как оказалось, у людей были на руках, осталось всего 4 миллиарда новых. А вклады в сберкассах уменьшились на 20%. Плюс еще облигации госзайма. Здесь были конвертированы в новый заем был выпущен. И, соответственно, здесь лишили граждан большей части заработанного. Ну и, кроме того, денежная реформа, она стартовала в декабре 1947 года. Было сделано так, чтобы государство могло заплатить зарплату за ноябрь, уменьшив ее в 10 раз. Вот. То есть после этого зато были отменены карточки, зато были отменены торговля вот по коммерческим ценам, были установлены единые государственные цены. В магазинах действительно появились товары, но только вот у людей не было денег, чтобы их купить. И вот реформа 1947 года оказала настолько сильное, в общем, давление, так настолько сильно потрясла людей, запомнила, что деньги отобрали фактически, перемирили цену, что память об этом жива и через 80 лет. Потому что все помнят, что захотят и обменяют. И более близкая сейчас история о том, что якобы вот эти советские сбережения в сберкассах были каким-то образом конфискованы. Нет, в 91-м году советское правительство провернуло очень похожую операцию. Оно объявило об обмене денег, купюр там 500-100 рублей, наличные, потому что люди предпочитали хранить наличные, вот эти 50-рублевыми, 100-рублевыми купюрами, их обменивали на новые, причем тебе надо было объяснить, до 200 рублей обменивали спокойно, а тебе надо было объяснить, откуда ты их взял, если у тебя было больше, ну, объясняли, придумывали. А вот сумма вкладов, да, а вот со сберкасс можно было снимать наличными только 500 рублей в месяц. Да? И потом, а зато, когда уже отпустили цены, и, пожалуйста, в 92-м году покупай, отменили заморозку вкладов, но, собственно, деньги уже начали обесцениваться так стремительно, что эти 1000 рублей на счетах, которые были у людей, они довольно быстро превратились в ничто. И, конечно, люди об этом помнят. И вот вопрос о том, есть ли предпосылки для того, чтобы провести подобную операцию сейчас, это отдельная история. Канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время сейчас эту поддержку оказать для того, чтобы мы могли продолжать рассказывать о том, что и как у нас происходит в экономике, да, и объяснять вот эту всю историю, да.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
На самом деле, я соглашусь с мнением, высказанным в телеграм-канале Банка России, высказанным в некорректной форме. Кто бы ни писал этот комментарий о том, что, дескать, за счет вкладов производится выдача кредитов, это некорректный комментарий с точки зрения макро, с точки зрения современной, как того, как работает финансовая система, нужно было найти другие выражения, наверное. Ну, высказались вот так. То есть здесь я скорее согласен с позицией, что у правительства нет нужды такой вот устраивать вот эту конфискацию или заморозку вкладов. Потому что, ну, какие обоснования здесь могут быть? Да, у людей скопилось огромное количество, действительно скопились большие суммы, но, во-первых, они касаются, вот, скажем так, да, большая часть, с большой буквы О, с ударением на О, большая часть людей В лучшем случае их вклады укладываются в вот эту сумму, которая будет государством выплачена, да, которую агентство по страхованию вкладов нам выплатит. Ну, там, 1 000 000 рублей в лучшем случае у людей лежит. А у многих и того меньше. Но проблема, дело в том, что проблема у российского правительства, у него проблема не с деньгами, у него проблема с ресурсами. У него проблема с тем, как сделать так, чтобы люди меньше тратили на потребительском рынке, потому что расходы людей на потребительском рынке означают их претензию на валютную выручку. А валютная выручка, которая позволяет обеспечивать критический импорт, вот это ключевой такой элемент стабильности. Да? Здесь черт бы с ними, что выросли цены. Ну, снимут люди деньги со счетов, ну, пойдут они покупать. Инфляции на самом деле правительство боится меньше, чем оно об этом говорит, потому что оно считает, что основные издержки по инфляции несут в первую очередь люди, которые покупают по повышенным ценам. И наоборот, даже хорошо, что цены растут тем, кем правительство дорожит, кто ему нужен, кто занят выполнением предписанных ему задач, оно платит щедро так, чтобы перекрывать возможные издержки по инфляции и обеспечить им потребление. Да. А вот если люди будут скупать товары и будет, соответственно, сокращать, предъявлять спрос на валютную выручку, вот здесь уже хуже. А люди простят правительству высокие цены, но вот они скорее не простят дефицита. И поэтому за счет чего сделать так, чтобы деньги стали дешевле? Да, негласно поддерживать, поощрять инфляцию. Да, поощрять рост цен. Чем выше рост, чем товары будут дешеветь, ну, бог с ним. Инфляция на самом деле управлять трудно, она как лесной пожар, его можно поддерживать, но достаточно, ну, это достаточно сложно. Но поддерживают пока, и здесь такой вот критический, что если, допустим, как мы говорим, будут заморожены вклады, там за ними нет реальных денег. За ними нет никаких там таких золотых слитков, которые правительство может пустить на что-то. Да? Как я уже сказал, заморозка, конфискация вкладов могла иметь значение для правительства в ситуации, когда вы гарантируете твердые цены. И вот тогда вам нужно, чтобы люди не могли по этим твердым ценам купить. Но если вы цены будут расти, ну черт с ними. Слушайте, ну, правительство скажет, это ваша проблема. Наша задача, чтобы в магазинах все было. Мы не обещались сделать так, чтобы вы могли это обязательно купить. А если кому-то не нравится, ну, пожалуйста, вон короткий номер на каждом углу, позвоните туда, там скажут, где взять много денег. И вот этот момент сейчас, да, возможность рыночного установления, рыночного механизма установления цен, за которое правительство формально не несет ответственности, то, ну, в крайнем случае, для бабушек они что-нибудь придумают, какое там сделать нормирование, да, там социальные цены, какое-то ограничение, там, которое мы видим в супермаркетах, да, на какие-то самые там простой набор продуктов, цены поддерживаются на приемлемом уровне таком, да, то здесь всегда можно что-то придумать. Но какой здесь, с другой стороны, есть психологический момент, да? Есть ли возможность такой вот блокировки вкладов? Техническая такая возможность существует. И вопрос... Это, кстати, может возможность сделать не только в России, в принципе, любая, в любой стране правительство может сделать, ввести такие ограничения на движение капитала, на вклады и так далее. Вопрос в том, что если где-то это сделают правительство в других странах, да, есть риск, что оно может в результате там, выборов следующих или каких-то других причин потерять власть. В России же, как мы понимаем, правительство не несет ответственности за свои действия перед вкладчиками банков во всяком случае. И Если захочет, ну что? А что тогда? Чем могут вкладчики ответить? Ну, ничем, по большому счету-то. Вот. Поэтому здесь, как я сказал, масса историй, которые будут подталкивать людей к тому, что деньги могут отобрать. Это конфискационная реформа в 1947 году. Это конфискационная деноминация в 1961 году. Это, опять же, конфискационный обмен денег в 1991 году. Это такое большое, да? Это короткая такая тоже конфискационная маленькая денежная реформа 1994 года, когда там изымали там, деньги с советские, там, оставшиеся в обращении. Потом у нас была и монетизация льгот, у нас была заморозка накопительной части пенсии, которая продолжается, у нас было поднятие пенсионного возраста, у нас закрытие возможности снять валюту с валютных счетов. И вот все эти опыты, они, в общем, нервируют людей. Они нервируют людей. И понятно беспокойство, которое люди по этому поводу высказывают. Что можно этому противопоставить? Как можно действовать? В свое время я могу только повторить, процитировать еще раз. Сорен, замечательный советский экономист и статистик Игорь Бирман, он в 81 году сказал, написал, что вот, поскольку денежная масса, которая скопилась на счетах у людей, превышает возможности правительства удовлетворить спрос на эти деньги по твердым ценам, важный момент, по твердым ценам в рамках экономической системы СССР, то власти при первой возможности этих сбережений, как только будет политическая возможность, эти сбережения решат. Как они это сделают? Он говорит, я не знаю. Возможно, говорит, могут просто объявить об обмене денег. Могут свалить все на предыдущее правительство, что там денег, если все, вот они там растратили. Могут придумать что-то еще. Говорит, ну, в данном случае, как решили советских сбережений, как людей решили, пошли на инфляцию. Пошли на освобождение цен, и очень быстро это все было там. Товары все вернулись на прилавок, только они были дорогие, и для многих оказались недоступными. На них пришлось зарабатывать заново. Да, вот все, что было. Поэтому Бирман говорил, надо жить в кредит. А живите в долг, и если правительство пойдет на инфляцию, ваши долги также обесценятся. Поэтому здесь, если самый простой способ не бояться конфискации вкладов, это их не иметь. Не иметь, жить в долг, обслуживать кредиты и, соответственно, покупать сейчас то, что вы давно планировали купить. Да? Здесь надо понимать, что любые риски сейчас, ситуация такова, что за любые риски с вашими деньгами вы будете отвечать сами. Здесь не рассчитывайте ни на кого бы то ни было, ни на чьи советы, даже на мои, они настаивают, все, что я говорю, как это называется, не является инвестиционной рекомендацией. Я просто обращаюсь к вам, не обращаюсь, неправильное слово сказал, просто думаю вслух. Да, я думаю вслух о том, что ситуация складывается так, что ответственность за свои сбережения, за свои вклады, за возможность этих своих денег каждый должен нести только лично, не прослушиваясь кому бы то ни было, и спрашивать только с себя. На мой взгляд, как экономиста, сейчас оптимальная финансовая стратегия – это жить в кредит, аккуратно эти кредиты обслуживая, просто потому, что, как я уже сказал, в случае, если правительство пойдет на инфляцию, эти долги обесценятся. И, кстати, многие компании, которые также берут кредиты, как не в себя, они, видимо, придерживаются такой же политики. Если кто-то хочет держать деньги на вкладах, ну что же, он принимает на себя одновременно риски того, что ну, просто он положил деньги куда-то, откуда их сразу там не взять. Да, он за это получает премию, за это получают сейчас высокие проценты. Но вопрос, обгонят ли эти проценты инфляцию, вопрос открытый. Я не знаю этого, и никто не знает. Здесь тоже каждый принимает решение самостоятельно. В принципе, с точки зрения экономической теории, в экономике с свободным рыночным ценообразованием необходимости в конфискации, в заморозке, в изъятии, да еще и с таких, которые работают на кредитные деньги, на какую-то изъятие депозитов, такой необходимости нет. С точки зрения экономики, не все определяется чисто экономическими рациональными соображениями, как говорил великий исследователь общества Густав Ле Бон, не доводами разума, опровергаются мечты.